Мы продолжаем читать 27 слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Сегодня прочитаем 9 абзац 27 слова, который идет под общим заголовком «Внемли себе». И тоже оно начинается «Внемли себе тщательно, чтобы если кто чем-либо оскорбит тебя и будет в тебе печаль или гнев, молчать и ничего не говорить, кроме подобающего, пока прежде молитвою не укротишь сердце своего, и тогда, наконец, переговори с братом. Если будет тебе нужно обличить брата, и видишь себя в гневе и в нестроении, то отнюдь ничего не говори ему, потому, чтобы не прийти в большее расстройство. Но когда увидишь и себя, и его в добром расположении и кротости, тогда и поговори ему, не как обличающий, а как напоминающий со всяким смиренно-мудрым». Просто поражает житейскость ситуации. Всякий раз, когда читаешь, буквально видно, что пишет человек, очень знающий человеческую жизнь, немало общающийся с людьми, хотя и пустынник, и отшельник, но знающий, о чем говорит, вот не понаслышке, то есть переживший все это. И вот, по сути дела, он говорит, будь осторожен, берегись, буквально, берегись, чтобы не сказать что-нибудь поспешно, чтобы не осудить, чтобы не нагрубить, чтобы не сделать больно другому человеку. Ведь, по сути дела, простая житейскость ситуации в том, что не надо говорить, когда ты или другой человек в плохом настроении. Ну просто. Все. Ты ли, он ли, вот, оба ли вместе, если в плохом настроении, говорить запрещено. Дождись, когда будет хорошее настроение у тебя, хорошее настроение у него, тогда поговори о том, о чем хочешь. Без гнева, без ярости, кротко и смиренно, и ты будешь услышан. Нет. Кому интересно говорить тогда, когда у тебя хорошее настроение? Нет, в том-то и дело, когда у нас хорошее настроение, мы можем легко выслушать любое замечание, махнуть рукой и сказать, да не печалься, я исправлюсь. Вот, мы как раз хотим отстаивать свою правду, укорять других людей именно тогда, когда у нас плохое настроение. Нам хочется сделать, и мы не понимаем, что плохое настроение – это просто состояние раздраженности, гнева, а значит, отсутствие мира в душе, немирное настроение. Немирное настроение, раздраженное настроение – это состояние духа, в котором нет благодати Божьей. Я обезбожен. Конечно, Бог не оставил меня совсем. Я верую, я держусь, я борюсь, но Его благодать умалилась, и я в таком умаленном состоянии дерзаю учить других людей, в немирном духе я пытаюсь кого-то чего-то научить, какой от этого толк? Я одержим духом раздражения, раздражения в другом и вызову. Что я могу еще вызвать в другом человеке? Именно я его заражаю своим раздражением. Конечно, если бы каждый внимал себе и был осторожен, то он бы никогда этого не сделал, потому что никто не хочет, чтобы кто-то в плохом настроении на него самого накричал. И зная это, никто бы не кричал, когда сам находится в плохом настроении, потому что не хотел бы это почувствовать на своей собственной душе. И вот эта вот осторожность, трепетная и внимательное отношение к ближнему, отношение, когда мы на самом деле чувствуем в другом человеке себя. Зачем я на него буду кричать? Я не хочу, чтобы кричали на меня. Зачем буду торопиться его осуждать, если не хочу, чтобы меня осуждали? Простая такая вещь. Ну или, скажем, уж совсем по-житейскому или не по-монашескому. Мы возмущены поведением жены, потому что у нее вечно в доме беспорядок. Ну, вечно, вот как ни приду, вот тут все время беспорядок и беспорядок. Ну, что это такое? Ну, терплю день, терплю два, терплю три. Потом нет, нет, да и выскажу. В гневе, разумеется. А как еще без гнева-то? Ведь я ж три дня копил это возмущение. А если бы я внимал себе, то я бы обратил внимание, что на моем рабочем столе точно такой же беспорядок. И в машине у меня точно такой же беспорядок. И на рабочем месте у меня точно такой же беспорядок. Как я буду укорять ее, если у меня то же самое? Врачу, исцелися сам. И любой человек, проделавший такую простую, разумную, мыслительную процедуру, не будет кричать. Потому что и он не прав, и он виноват, если он только сможет это разглядеть. Или, скажем, приходит человек с работы, мужчина приходит с работы, а ужин не готов. Может быть, жена закопошилась, может, вознеродела, может, другие дела были. Ну, я зачем буду выяснять? Мне кушать хочется, сейчас хочется кушать. И человек начинает отчитывать, почему и его прихоть, его внезапное появление не увенчалось замечательным обедом. А если бы он примерил это на себе, что он что-то не сделал в срок, и приходит начальник и сразу кричит, сразу ругается, не вникая в то, почему это не сделано, может, были какие-то обстоятельства, никто же так не хочет, вот, чтобы к нему так относились. А сам я всегда все вовремя делал, даже по отношению к семье, или к родителям, или к друзьям, или еще как-то, всегда все делаю вовремя. Но даже если я всегда такой удивительнейший человек, просто феномен, который всегда все делает вовремя, никогда не делает никаких ошибок, даже такой человек все равно бы не хотел бы, чтобы на него ругались, повышали голос или кричали. И поэтому такие простые мысли, они могут человека легко отрезвить. И вот это именно осторожность, этот способ оберегания своего сердца и сердца другого от излишней скорби. И если я так подумаю, разумно и просто, и не повышу голос, не накричу, не осужу другого человека, то я и другому человеку принесу пользу, и себе, своей душе принесу великую пользу. Вот этому внемли себе, в этом берегись, и состоит вот там та правильная аскетическая установка, которая и созидает человек, и охраняет в человеке то, что в нем уже есть. Говоря же попросту, как некое простейшее правило, можно принять, запомнить, что просто нельзя ничего говорить человеку в гневе и раздражении. Иди, успокойся, помолись, потом уже и говори. Прочитаем 7 и сразу же 8 абзац 27 слова, потому что они суть об одном и том же. «Внемли себе тщательно, всегда быть готовым повиноваться воле Божьей, на смерть ли, на жизнь или на какую-либо скорбь, со всем желанием и верою, и всегда ожидать великих и страшных искушений, грядущих на тебя, скорбей, мучений и самой горькой смерти». Это 7 абзац. «Внемли себе тщательно, чтобы как пред лицем Бога сущему ничего без воли его не делать, даже до малейшего чего, что бы ни захотел, сказать ли или сделать, или сходить кому, или поесть, или напиться, или лечь спать, или другое, что захотел бы ты сделать, да знай прежде, по Богу ли это, и исповедуй причину, почему хочешь этого, и тогда делай то, как подобает перед Богом. Так во всех делах и словах исповедуйся Богу, чтобы стяжать больше свыкновения с Ним и большее к Нему дерзновение. Казалось бы, то есть, по сути дела, человек должен исполнять всегда во всем волю Божью. На смерть так на смерть, на жизнь так на жизнь, на скорбь так на скорбь и во всех мелочах, о чем по преимуществу говорит 8 абзац. Всегда творить волю Божью. И казалось бы, причем воля Божья может быть порой очень сурова, скажем, знать, что заболеешь раком, или что погибнут твои близкие, это очень больно, но если принимать это как воля Божья, все равно больно. И вот эту боль надо принять, и с этой волей надо смириться. Это, конечно, трудно. И большинство людей считает, что это действительно невыносимо трудно. И казалось бы, что поступать так, как советуют здесь поступать Авва и Исаия, очень трудно. Это, на это можно сказать так, и да, и нет. Конечно, с одной стороны, это трудно делать всем. Трудно, потому что нужно оставить свою волю. Трудно, потому что надо все время быть развернутым к Богу. Все время надо искать, находить, что хочет Бог. Всегда отрекаться от своих прихотей, своих пожеланий, своей воли. И, конечно, все это очень трудно сделать всякому человеку, но неизбежно, ведь Царство Божье, оно потому и называется Царством, что в Царстве Божьем царствует Бог, то есть Его воля, она является постоянной, все проникающей и все охватывающей. И все должно ее принять и жить, действовать так, как она велит. То есть это Царство Божие в этом смысле – это полное подчинение воле Божьей. Я бы мог сказать и пожестче, но не хочется уж как-то соблазнять людей немощных в вере. Потому что в таком звучании и с такой экспрессивной интонацией нам уже делается жутко, уже делается страшно. Как? Все там, в Царстве Божьем, моя воля кончится, ее не будет совсем, нигде, никогда. Ужас, как в концлагере. Это же как жить-то, как? Никакой своей воли вообще, нигде. И человеку эта мысль, что его воли не будет, она страшна, невыносима. Она самой своей напоминанием уже человека как бы вот уничижает и уничтожает. Но ведь речь-то идет не только об этом, а о том, что воля Божья будет. Божья. Не какого-то другого человека, а Божья. И именно поэтому, чтобы жизнь в Царстве Божьем была сладостной, приятной, Бога надо любить, успеть полюбить и успеть смириться перед Ним. Потому что если мы принимаем волю существа, которого не любим, которого боимся, то для нас это тоталитарный режим. А если мы принимаем волю Бога, которого любим, которого почитаем, о котором знаем и верим, что он есть источник только добра и добра абсолютного, если мы смиряемся перед ним, то его воля, воля нашего возлюбленного, воля возлюбившего нас до конца, она есть только то, что мы на самом деле и хотим. Она предваряет нашу волю, ни в чем не противоречи нашей воле, хотя с догматической точки зрения правильнее сказать, что наша воля ни в чем не противоречит его, но по уничижению своему он говорит именно так: «Я ничего не потребую от вас, чтобы вам не захотелось бы самим». Но для этого нужно смириться перед Богом, возлюбить Его, и, возлюбив Его, возлюбить волю Его. Но в нашем грешном, падшем состоянии мы, естественно, сопротивляемся этому и никак не можем принять эту волю Божью, хотя именно послушание, искусство, приятие, послушание воли Божьей составляет, собственно, цель аскетики. Это трудно еще и потому, кроме того, что нам само по себе факт трудно принять волю Божью, трудность еще и в том, что мы ее не знаем. То есть заповеди, это понятно, но у каждого есть вопрос, а как быть вот в сложностях житейских, разных сложных ситуациях, жениться, не жениться, разводиться, не разводиться, идти на эту работу или на ту, рожать еще детей или не рожать, покупать это или покупать то, ехать в этот город или в тот. Много-много разных житейских и псевдожитейских, полужитейских ситуаций возникает в жизни человека, и всякий раз вот ему хочется узнать, а как же будет лучше. Он не собирается узнать, какова воля Божья, это редко, очень редко. А он хочет узнать, а как будет лучше, как будет выгоднее ему. Вот именно выгоднее в планах мирского бытия. И поэтому вот узнать эту волю Божью действительно представляется очень трудно. Не всякий это может, не всякий это умеет, но желать познать волю Божью, желать увидеть промысел Божий в своей жизни, это хорошее желание, и по мере очищения сердца такое человеку дается, у него это получается, потому что блаженны чистые сердцем, яко ти и Бога узрят. И очищение души приводит к тому, что человек понимает, осознает, как бы видит, не во всех обстоятельствах, не всегда, сердце же еще только очищается, начинает яснее сознавать волю Божью в своей жизни. То есть, если мы запутались и не знаем, надо делать то, что очищает сердце, творить заповеди Божьи, каяться, причащаться, молиться. И тогда по мере очищения сердца мы увидим, как проясняется наше представление о самих себе и знание воли Божьей в отношении нас. Как практический, скажем, чисто метод, святые отцы рекомендуют читать с вниманием, разумеется, не просто, так скажем, просто вычитать, с вниманием читать 118-й псалом, потому что все почти там через одну строчку этого псалма говорят о том, чтобы: «Господи, научи меня оправданием Твоим. Слово Твое, заповедь Твоя, они есть жизнь для меня». Во всех стихах обыгрывается именно то, что человек ищет воли Божьей, и только в нахождении этой и в творении этой воли Божьей жизнь для человека. И вот внимательное прочтение молитвы, молитвенное погружение в этот 118-й псалом действительно помогают осознать, увидеть волю Божью, принять волю Божью в жизни человека. Но вот это мы все сказали именно потому, что согласились с тем, что да, трудно сделать каждому человеку на каждом месте, трудно исполнить то, что пишет Ава Исаия в 7-8 абзаце 27 слова. Исполнять всегда и везде волю Божью. Но в то же время это и не настолько трудно, как иногда представляется нашему сознанию. Потому что мы ведь живем все не на необитаемом острове, мы живем среди людей, с которыми мы неизбежно связаны некими иерархическими социальными связями. И это именно вот эта связуемость с разными ступенями социальной иерархии, она и облегчает в значительной степени нашу задачу исполнить волю Божью. Ведь воля начальника, командира, должностная инструкция, например, воля мужа или совет жены и будут для нас явным свидетельством воли Божьей. По работе для нас таким будет воля начальника, в духовной жизни воля священника, в семье мы всегда можем обратиться за советом к жене. Вот, то есть в повседневной жизни мы не совсем потеряны, не совсем находимся вот в некой невозможности исполнить волю Божью. Она нам видна. Есть евангельские заповеди, есть социальная структура, в которую мы включены. И эта включенность, она и помогает нам какую-то часть нашей жизни проводить по воле Божьей. Причем очень просто, очень легко. Мы пришли на работу и работаем так, как велит нам наша должностная инструкция. Работаем 8 часов. Вот 8 часов мы творим волю Божью. Вроде не так, да, вроде никто не помышляет об этом, а по существу это на самом деле так. Конечно, нельзя, невозможно таким образом описать всех сложностей жизни и ответить на все вопросы, потому что действительно часто бывают ситуации, в которых никто не может помочь. Надо принять решение самому, а какое-то решение человек и не знает, не может сказать. Поэтому вот бывает такое, что ну, вот, не знаем как, но в целом некую магистральную линию следования воли Божьей такое отношение задается. А если мы будем при этом еще смиряться перед начальниками, перед тем, кто над нами поставлен, и слушаться их по мере наших сил искренне, то изменится и все остальное в нашей жизни. Бог даст нам силы понять и остальную волю Божью именно за смирение и послушание. То есть, когда мы сознаем, что это воля Божья, и делаем это как волю Божью, можно же просто подчиняться начальнику для того, чтобы получить премию, или потому, что он нам лично симпатичен, или потому, что мы не хотим, чтобы нас выгнали с работы. Это тоже будет послушание начальнику, и тоже хорошо, но это не будет созидать души человеческие так, как того бы хотел Бог. Он хочет, чтобы мы слушались начальников не потому, что это начальники, а потому, что это заповедь Божья. Бог повелел это сделать. Потому что если мы просто будем слушаться начальников, мы всегда будем недоумевать, почему мы должны слушаться начальника, который нам кажется плохим. Но с чего ради, если он разрушает производство, если он вообще не хороший человек, с чего ради я должен его слушаться? Вот если у нас нет четкого представления о заповеди Божьей, если мы слушались до этого просто так, потому что нам было приятно, то вот, а потом услышав, то есть потом, когда увидели, что человек делает не то, что нам нравится, не так, как мы это себе видим, то мы и слушаться его не будем. Это не непрочное основание. А когда мы надеемся на Бога, тогда это становится прочным основанием, и тогда это созидает душу, потому что она значительная часть времени живет по воле Божьей. Если человек живет, сознавая, что он живет по воле Божьей, и делает работу, потому что такова воля Божья, то само пребывание в воле Божьей уже созидает человека. она уже делает его благодатным, потому что волю Божью, чтобы исполнять волю Божью, нужна благодать. И человек благодатствуется, потому что он решился делать волю Божью. И работает ли он там, скажем, водителем на маршрутном такси или слесарем-инструментальщиком на каком-нибудь заводе или продавцом в магазине, он, вроде находясь среди суеты, но относясь к тому, что он делает, как к исполнению воли Божьей, он может на работе созидать свою душу. Вот к чему это приводит. И, конечно, это замечательно. Но в том-то и дело, что мы порой не веруем, что сознаваемая нами воля Божья есть благо. Наше сознание всегда и возмущается, и трепещет. И вот поверить, найти это доверие к Богу, нам чрезвычайно слушаться. Нам чрезвычайно сложно. Мы не можем сделать вот этого усилия. И вспоминая, скажем, библейский сюжет с Авраамом и Исааком, мы понимаем, как немощны мы, как ничтожно слаба наша обращенность к Богу. От нас никто не требует такой жертвы, чтобы принести сына в жертву. От нас никто не требует такой жертвы, чтобы позволить себя отцу связать и лечь на жертвенник, зная, что тебя сейчас заколют. Нет, от нас такой жертвы никто не требует. Но мы не можем сделать и гораздо меньшего. Мы не доверяем Богу. А раз не доверяем Богу, у нас сил нет принять Его волю. И это наше колебание, наше проживание без Бога страшно вредит нам. Но если довериться, если поверить, если читать Священное Писание, а не бульварные романы, если молиться и внимать богослужебным текстам, а не смотреть сериалы, если действительно понять, что все в моей жизни зависит от того, доверился я Богу или не доверился, потому что там мне придется, в Царстве Божьем, придется, именно доверившись, принять Его волю как единственное основание моей жизни, а этому доверию должен научиться уже сейчас. И вот если я доверюсь Богу и приму то, что Он на меня сейчас налагает, то, что Он от меня сейчас требует, и понесу это с молитвой, сокрушением и смирением, то пройдет время какое-то, и я увижу, что это благо. Бог мог бы мне разъяснить и так рационально, что это благо, но Он понимает, для спасения нужно доверие.